Господь Шива и его почитание. Глава 4. Философия символов.
Господь Шива являет собой разрушительный аспект Брахмана. Это часть Брахмана, облеченная в тамагуна Прадхана-майю. Господь Шива – всепроникающий Ишвара, который также обитает на Кайласе. Он – Пхандара, хранилище мудрости. Шива – без Парвати, Кали Дурги, сам Ниргуна, лишенный качеств Брахман. Ради благочестивых преданных с помощью Майи Правати он становится Сагуна Брахманом, обладающим качествами.
Итак, еще раз перечислим 5 первых татвишваров, владык первых 5 татв. Первая татва – это Шива-татва. Ей присуще чувство «я». Чистая субъективность, ничего кроме трансцендентальной субъективности. Она отличается от человеческой субъективности, потому что фокус внимания человеческой субъективности сосредоточен на ахамкаре, на будхе, может быть, на манасе, то есть 14, 15, 16 татва. Субъективность Шивы иная, это первая татва, то есть трансцендентное сознание в стадии готовности к творению. Обитатели этого мира зовутся Шивы или Шамбхавы, а правящее божество этого мира – Шива-Пхаттарака, божество первой татвы. Во второй татве существует умонастроение «я есмь». Это тот же Шива в стадии самосознания и рефлексии, порождающий первичный творческий импульс, первичное намерение к рефлексии и самосознанию. Существа, живущие на этом уровне, называются, так же, как и в первой татве, акалы. Это общее название, а конкретное название – это шакты. Правящее божество этого мира – Парабхаттарака. На уровне третьей садашива татвы божества пребывают мироощущений «я есть это». Это четвертый уровень Турьи. Их называют мантра Махешвара. Правящее божество этого уровня – Садашива Пхаттарака. На уровне четвертой – Ишвара Татвы. Живут божества, называемые мантришвары. Их доминирующее мироощущение – это «есть я». Под этим мы имеем в виду объективное проявление, материальный мир, прокрити, развертывающиеся гуны и татвы. Они пребывают на третьем уровне Турьи, и правящее божество этого мира – Ишварабхаттарака. Наконец, пятая татва – Шудхавидья-татва. Обитатели этого мира зовут Видишвары. Для них характерно такое умонастроение – «я есть я», а это есть это по отношению к объективному миру. То есть все больше нарастает дифференциация разделения «я» и «это», но при этом пробужденное осознавание «я» как Шивы всегда доминирует в восприятии. И на уровне видишваров пятой татвы «я» и «это» уже находятся в равновесии. Несмотря на то, что есть просветленное сознание, есть чистое восприятие в чистом видении прокрити, материальной энергии. Она уже осознается отдельной. Правящее божество этого уровня – Господь Анантанатха, Шива Анантанатха. Итак, это 5 первых татв, их обитателей, правящих божеств и умонастроения, характеризующие их.
Лучше можно сказать, что с первой татвы это уже Ишвара. Раз разворачивается, это уже Ишвара.
Ишвара – существо многоплановое, да. И все 5 татв – это Ишвара, безусловно. Просто сама по себе 4-я Ишвара-татва – это как бы характеризует его как Ишвару, но Ишвара, он пребывает на всех планах. То есть в глубине души он в первой татве, и в глубине души он еще осознает себя парама-татвой, нулевой татвой. Он же просветленное существо.
А шакти-татва, я есмь. Можно сказать, что это свидетель.
«Я есмь» – это первичная энергия счастья и блаженства от пребывания в своей субъективности, когда эта субъективность немного начала себя ощущать счастьем и блаженством. Вот так.
Ну вот, когда мы говорим, что его энергия рефлексирует, Шива рефлексирует,
да.
Его энергия – осознавание. То есть пока он в «я», у него нет осознания.
Да.
Осознавание появляется, и это появляется как свидетель.
Можно так сказать, только свидетель на очень глубоком уровне, потому что свидетельствующее сознание может уже начать проявляться уже с уровня Будхи.
Ну, это у человека.
Да, да. А как божественный свидетель, да, так можно сказать, да.
Дальше. Преданные Рамы, прежде чем совершать поклонение Раме, должны почитать Господу Шивы в течение 3 или 6 месяцев. Рама и сам совершал поклонение Господу Шиве в знаменитом Рамешвараме. Господь Шива – покровитель аскетов и йогинов, облаченный в пространство Дигамбара. Тришула Тризубец в его правой руке символизирует 3 гуны – сатву, раджас и тамас. Это знак – верховной власти. Посредством этих 3 гун он управляет миром.
Вопрос веры, взаимоотношения с Богом – это всегда признание Бога, признание наличия Бога, признание Его величайших качеств, таких как сватантрия, нитьятва, айшварья, пурнатва, вьяпакатва, сарваджнятва. То есть вездесущность, всеведение, абсолютная полнота и целостность, абсолютная суверенность и свобода, абсолютное всемогущество и абсолютная вечность. Признание его качеств и признание его верховенства. Вот садху пробуждает веру, когда он признает наличие Бога, признает наличие его превосходящих качеств, признает его верховенство над собой, признает верховенство его воли над собой. Когда он признает важность следования божественной воли, а не личной. Когда он пытается соединить божественную волю. И вот факт признания божественной воли, если садху мудрый, он уже трансформирует. Потому что Бог существует всегда, его бытие непрерываемо. Ничем не ограничено, и этот факт нельзя ни увеличить, ни уменьшить, никуда от него деться. Его можно только признавать и признавать. И он является превосходящей волей, и ей можно только покоряться, издаваться. И вот в процессе этого опустошать себя. И затем возникает вивека, распознавание аспектов, энергии Бога. Пока мы не знали, мы не распознавали вообще, какие гуны, какие татвы, какие энергии, что это вообще такое. Но когда мы начинаем сосредотачиваться, проявлять божественную волю, мы начинаем понимать. Вот Тризубец Шивы – это наше понимание божественных сил, 3 энергий. Джняна, Ичха и Крия. В Шиве в самом по себе гун нет. В высших татвах гун нет. Гуны появляются, когда 3 божественные энергии, джняна-шакти, ичха-шакти и крия-шакти, отражаются в 6-й майя-татве. Вот тогда уже появляются гуны. И Тризубец Шивы – это отражение 3 гун майя-татвы, и с другой стороны – это фундаментальные 3 энергии Шивы – джняна, ичха и крия, которые управляют мирозданием. Ичха, джняна и крия – это 3-я, 4-я и 5-я татвы, отразившиеся в 6-й. Вот что такое Тризубец Шива. Это означает, означает, он обладает великими силами, великими энергиями, творящими мир его, разрушающими, формирующими, как угодно, проявляющими. Крия, в частности, обладает 5 аспектами – творение, поддержание, разрушение, сокрытие и проявление. И все это в трезубце Шивы. Сначала первичная воля, да, из этой воли рождается отражающая мудрость, которая есть джняна. Вот так. Сначала первая татва – это чит-шакти, первичное сознание. Вторая татва – это мировое счастье, счастье всего мира, ананда-шакти. Третья татва – это ичха-шакти, это намерение, сила намерения, производящая мир и желающая творить. А затем джняна-шакти, которая осознает эту силу намерения все предыдущие шакти.
Освобождение наоборот, снизу вверх получается?
Освобождение? Но это зависит от склонности, какая шакти в вас более развита. Обычно в нас какая-то шакти более развита, и это связано с развитием наших центров. Три наших центра составляют 3 пространства, им соответствуют 3 лингама, так? И этим 3 лингамам соответствуют 3 шакти, а также 3 узла. И какое пространство в вас больше действует, та энергия и вас более сильна. Здесь, внизу живота, в Муладхары чакре, Свадистана чакре, сосредоточена крия шакти. Здесь сосредоточена ия ичха шакти. А здесь сосредоточена джняна-шакти. И в зависимости от ваших тенденций, та или иная шакти пробуждается первой. И она помогает вам на пути. Дальше.
Дамару, который он держит в своей левой руке, представляет собой шабда-брахман. Он символизирует слог «Ом», из которого состоят все языки. Из звуков Дамару Господь сотворил санскрит.
Итак, что собой представляет Дамару? Есть понятие паравани, трансцендентальное самосознание чистого и бесконечного «я». Сознание – как сокровенный аспект речи, или паравач, трансцендентальная речь. Такой вид сознания, который не созерцает ничего, кроме самого себя, и сияет только как ахам, я-есмность, чистейшая я-есмность. А идам, то, что-то другое, внешнее, отсутствует. Это вибрация из чистого источника «я». И все это называется паравак, трансцендентальная речь или паравани. Из нее уже разворачиваются более низкие уровни речи. Пашьянти, Мадхьяма и Вайкхари. И вот барабанчик Дамару символизирует такую трансцендентальную речь, как самосознание чистого и бесконечного я-сознания, как самый сокровенный аспект речи. И этот сокровенный аспект речи – это трансцендентальная вибрация, пронизывающая все объекты, все предметы и способная творить все, что угодно во Вселенной.
Полумесяц обозначает, что он полностью контролирует свой ум. Течение Ганги символизирует нектар, бессмертие. Слон – символически представляет гордость.
Полумесяц, луна – это всегда символ манаса. Манвас получает свет от Будхи. И в общем, манас в связке с Будхи представляет собой созерцание и осознавание, осознанность. Поэтому развитие сознания всегда в тантрической традиции символизируется луной и нарастанием ее фаз. Поэтому мы говорим о 16 кала развития стадии созерцания. Шива поместил полумесяц себе на голову. Есть история, связанная с этим, мифология, связанная с божеством Чандрадевом. Но, в общем, Эта история говорит о том, что Шива пребывает в осознавании. Благодаря ему осознавание нарастает. Небесная Ганга, символизирующая нектар, представляет собой чистое истечение ануграха шакти, шакти-патху. Шакти-патха — это нисхождение божественной милости. Почему оно дарует бессмертие? Потому что нисхождение чистых татв, нисхождение чистой божественной милости растворяет внутри нас кончуки, которые тоже наполняют наши тела тонкие и уменьшают продолжительность жизни, создают помехи и препятствия. А чистый нектар ануграха шакти, символизируемый Гангой, это шакти-патха, которая нейтрализует действие нечистых татв, кончук. Кончуки, наполняя наше тело, растворяются нектаром шакти-патхи. Существует три уровня нисхождения нектара. И эти уровни описываются следующим образом. Быстрый – тивра, умеренный – матхья и медленный – манда. Быстрый шактипад означает, йогин, не прилагая больших усилий, получает даршан Бога в юном возрасте, благодаря великим заслугам, благодаря связи с великими святыми. Его заслуга настолько созрела, что он может быстро получить шактипадху, достичь освобождения. При этом тивра делится на следующее подразделение. Тивра-тивра, матхья-тивра и тивра. То есть сильный-сильный, средний-сильный и малый-сильный. Но все это сильные уровни нисхождения шактипата. Тивра-тивра, сильный-сильный означает получить пробуждение в детстве спонтанно. Матхи-тивра означает получить пробуждение в юности, не прилагая больших усилий, благодаря благословению божества, святого ситха или во сне. Манда-тивра означает получить благословение, едва начав практику. Быстро получив передачу от гуру и восприняв недвойственное осознавание и реализовав его. Я могу на своем опыте сказать, что такое возможно. Умеренный матхья тоже бывает трех видов. Тивра-матхья, матхья-матхья и манда-матхья. То есть сильный умеренный, средний умеренный и слабый умеренный. Например, тивра-матхья, сильный умеренный, означает в юном возрасте стать монахом. В юном возрасте обрести сильную веру и преданность. Как вира-йогин прилагать большие усилия, получить опыт и самадхи, достичь реализации за одну жизнь и помогать живым существам. Это означает шактипат умеренный, сильный, сильно умеренный, коснулся йогина, и он без особых трудностей легко достиг пробуждения. Матхья-матхья, умеренный, умеренный означает стать в более среднем возрасте саньяси. Вовремя получить все дикши, без проблем практиковать. Без особых трудностей открыть благодать. Достаточно хорошо, интенсивно, длительно практиковать. Вовремя пройти знаки реализации. Столкнуться с благословением в этой жизни и достичь реализации. И манда-матхья, слабый, умеренный, означает стать садху. Даже в возрасте дальше среднего, зародить веру, практиковать и иметь среднее препятствие и силой благословения эти препятствия превзойти, не иметь больших проблем в садхане, получать постоянно благоприятные знаки реализации, хорошо понимать учение и с помощью благословения святых, благословения гуру, гуру парампары, достичь в этой жизни знаков реализации. Наконец, медленный манда, тивра-манда, означает, хоть и обладая большой кармой, встретиться с дхармой и вдохновиться ею, и практиковать. и практиковать во вдохновленном состоянии, побеждая карму силой своего вдохновения всю жизнь. Манда-манда, медленный-медленный, или средний-медленный, так можно сказать. Переборов эго, переборов желание, дойти до всего своим умом, в пожилом возрасте стать на путь, но вдохновиться и получить какое-то вдохновение и практиковать. Наконец, манда-манда, будучи нагруженным кармой, зародить какую-то веру, вдохновиться как-то садханой и начать немножко практиковать. В отношении медленного манда, их освобождение, судьба в следующих жизнях неопределенная. Все зависит от того, как интенсивно они будут практиковать и сумеют ли они склонить чашу весов кармы и своей судьбы, чтобы шактипат усилить. Дело в том, что шактипат можно усилить. Даже если вы начали с медленного, там мадхья-манда, тивра-манда, сильный медленный, слабый медленный, можно интенсивно практикуя, можно перейти к такому состоянию, когда умеренно он на вас всегда изливается, и перейти в разряд уже мадхья. А если развивать себе преданность, накапливать заслуги, усиливать свои качества, то на каком-то этапе садху переходит с умеренного на быстрый. И внезапно его реализация приходит, потому что благословение изнутри на него обрушивается. Внутренние божества приходят, знаки реализации приходят. Бог открывается в сердце и в душе. То есть, прилагая усилия, развивая преданность, вместе с садханой, можно изменять качество шактипата. И кто-то может сказать, почему Бог любит одних, а меньше любит других? Почему он нектар благословения проливает на одних, а на других меньше? Типичный вопрос. Кто-то знает ответ?
Самая слабая связь.
Льется одинаково, просто...
Да. Восприимчивость разная. Это подобно тому, если льется водопад, то кто-то пришел купаться уже почти чистый, а кто-то пришел измазанный, чумазый. Кто-то пришел обмазанный смолой, одетый еще в шубу, обмазанный смолой в сапогах, в унтах. Ему очень долго. А кто-то пришел в водолазном костюме. Да, и он может стоять вообще очень долго всю жизнь. И будет литься, он будет говорить, почему меня водопад не благословляет? Он одних любит, а других нет. Он избирательный, наверное. Все дело, мы по-разному приходим. Наша чувствительность разная. И вопрос, что есть люди разные и разная чувствительность. Все дело в этом. И здесь даже не вопрос возраста, пола, расы, национальности, знания текста, а вопрос чувствительности. Некоторые очень чувствительны, они именно к божественному шактипату. Они развили его в прошлых жизнях. Некоторые менее чувствительные, потому что есть какие-то узлы кармы, блокировки. Манас Ахамкара слабо пропускает божественный свет шактипата. И вот наша задача – так развить свою чувствительность, чтобы шактипат на нас не зашел в этой жизни максимально широким потоком. Практика самодисциплины, яма-нияма, принятие обетов, дикша, изучение текстов, сева, устранение эгоизма – все это развивает нашу чувствительность. То есть для чего мы делаем севу? А вот чтобы чувствительность развить к шактипату, чтобы искоренить представление «карма малый, я делаю, это плоды принадлежат мне, мои мотивы такие, а вот не такие мотивы, другие можно мотивы». Для чего мы призываем божественных существ? Чтобы развить чувствительность к божественным энергиям. И именно они являются носителями этого даршана шактипата. Созерцание развивает нашу чувствительность. И вот развить чувствительность к тонким божественным энергиям. В этом все дело. Для чего останавливаем ум, внутренний диалог, контролируя эмоции? Потому что когда ум в ритте постоянно колеблется, порождая то санкальпы, то викальпы, чувствительность понижается. Для чего эмоции контролировать? Потому что раджас ухудшает чувствительность. Для чего практиковать этику, дисциплину? Потому что внимательность. Потому что тапасья и разнообразные формы дисциплины делают нас внимательными. Это тоже повышает нашу чувствительность к божественным энергиям. Для чего внимательно относиться к информации, которую мы впитываем, мирской? Тоже чувствительность. Потому что если мы впитываем много информации, чувствительность понижается. И сейчас такой период, когда словно люди утратили чувствительность. Они перестали быть чувствительными к тонкому, к божественному, чистому, красивому, святому, мудрому. Словно все люди поглупели. И когда-то я лет 20 назад, 30, наверное, не 20, 30, как-то читал предсказание Ванги. Она говорила, люди поглупеют. Все так удивились, как это поглупеют? А правильно, предсказание сбылось. То есть, когда в миру происходят какие-то шоу с перепалками, новости, можно видеть, что люди нечувствительны, они действуют раджасично, они не понимают, не слышат друг друга и не хотят. Никто не чувствует вообще. Чувствительность утрачена. Забивание мирской информации, все это ухудшает чувствительность. Поэтому садху знает так, что чувствительность надо беречь, и он ее воспитывает. При этом часто те, кто воспитывает в себе чувствительность тонким божественным энергиям, могут впадать в слабое состояние, поскольку они становятся цепляющимися за тонкое и отрицающие грубое. Тоже неправильно. Тогда такой человек живет только верхними центрами, как будто нижних центров у него нет. Он пытается заблокировать восприятие нижних центров, пытается заблокировать входящие энергии, стараясь быть в себе и развивать чувствительность. Это тоже неправильно. И искусство созерцания учит, как развивать правильно чувствительность, но не быть слабым. Не блокировать энергии, а уметь их правильно интегрировать. Итак, когда мы развиваем достаточную чувствительность к Шактипадху Шиве, мы начинаем улавливать этот шактипад. Шактипад Шивы начинает вдохновлять нас. Мы начинаем летать на крыльях. Он начинает питать нас. Вайраги естественно появляется. Кто научился пить чистую воду, как его можно заставить пить грязную воду из лужи? Ему не надо говорить об отречении от мирских желаний. Это все равно, что если вы пьете чистую воду из родника, и вам говорят, отрекись от воды из лужи. Отрекись от соленой воды, от грязной воды. О чем вы говорите? Вам не надо об этом говорить. Вы пьете чистую воду, потому что у вас есть чувствительность. Мир перестает привлекать, сансара перестает привлекать, и самое главное, эго, свое собственное, перестает привлекать. Не надо уже думать об отбрасывании эго, потому что вы сами понимаете всю пагубность слушания эго. Самоотдача происходит, когда мы чувствительны к Шактипаду Шиве. Потому что ничто не сравнится с Шактипадом Бога. Это очень чистая, святая энергия.
Слон символически представляет гордость. Одеяние из шкуры слона показывает, что он подчинил в себе гордость. Тигр – это похоть. Подстилка из тигровой шкуры указывает на побеждение вожделения. В одной руке Господь держит лань, следовательно, Он прекратил чанчалату, порывистые движения своего ума, ибо лань находится в постоянном движении.
Итак, слон, тигр. Это изначальные фундаментальные энергии, которые в мире людей в сансаре становятся клешами. Но в чистых татвах это те же самые фундаментальные энергии джняна-шакти, ичха-шакти, или ананда-шакти, или чит-шакти. Например, гордость, то, что в мире людей является клешей, а в мире божественных существ является дивья-бхавой, божественным величием. Это совершенно чистое состояние. Это расширенное, светоносное, лучезарное, полное величие, пропитанное шестью качествами Ишвары, аура божества. И в ней нет тени гордости, в ней есть преданность, самоотдача Богу. Но в нашем человеческом мире это клеша, гордость. Это подчиненный слон. Также то же самое и с тигром, подчиненное там, вожделение, да? Подчиненное вожделение – то, что становится камой в мире людей вожделением. Чем является для ситхов, чем является для джняни и для шивы? Это становится парананда. Парананда – это одно из шести ступеней блаженства, переживаемое божествами в Турии. Когда апанаваю втягивается в сушумна-нади, и она действует в состоянии джаграт и свапна. И при осознании апанаваю возникает особый вид экстаза. В джаграт состоянии и в состоянии свапна. То есть это одно из экстатичных состояний блаженства и пустоты, связанные с переживанием парананды, запредельного блаженства. Вот что такое тигр.
Да. Вот если йогин, например, говорит, я люблю быть один, и как бы ну, все время у него тенденция гордиться, и в этом мире это эгоизм, как бы негативное качество, но в чистом виде это получается ишвара. Я полноправный суверен, я один во всем.
Даже не Ишвара, даже повыше татва. Там, где один Шива только и существует, один Брахман, никого кроме него нет. Но поскольку йогин не может понять, что других нет, вот это искаженное такое состояние, оно уже в виде привязанности к каким-то формам поведения, в виде цепляния за чувство одиночества. То есть он не осознает, что он и так один. Глазами Шивы других нет никаких. Поэтому фраза сама бессмысленна. Вот это чувство «я люблю быть один», ведь оно возникает уже из низших татв, когда есть я, есть другие, есть сложность, запутанность отношений, другие раздражают или привязывают. Поэтому лучше от всего этого убежать. Вот поэтому. Другими словами, все нечистые энергии, присущие человеку в состоянии чистых татв, являются либо формами блаженства, одного из шести ступеней блаженства, ниджананда, нирананда, парананда, брахмананда, махананда, чидананда и седьмое джагадананда, то есть бесконечный аспект за пределами шести, связанный с Яна-Ваю. Либо это является проявлением энергии одной из пяти чистых татв. Да.
По аналогии, ананда, парананда – это апанавая, которая центральный канал, а ну, от Диви Абхавы получается удановая центральный канал.
Да, может быть и удановая, в зависимости от того, как практикуется божественное величие. Вот с удановаю связана Турия, переживание Турия. И с ним связан пятый тип блаженства – махананда. Махананда означает удановаю, растворяющее все двойственные представления объектов и средств сознания. Каждый прани соответствует свой тип блаженства и соответствует свое мироощущение.
Украшение и змей обозначает мудрость и вечность. Змеи живут множество лет. Он трилочана, трехокий.
Мудрость и вечность, что означает джняна шакти, качество нитьятва.
Он трилочана, трехокий. В середине его лба находится третий глаз, глаз мудрости. Ха-ум. Это биджакшара Господа Шивы. Ом, он Шивам, благой, Шумхам, благоприятный, Сундарам, прекрасный, Кантам, сияющий, Шантам, Шивам, Адвайтам. Бесчисленное множество раз я, сложив молитвы на руки, склоняюсь к лотосным стопам Господа Шивы, недвойственного, Адхиштханы, опорой мира и любого сознания, правителя, антарьямина, сакши, безмолвного свидетеля всего сущего, того, кто сияет собственным светом, существует сам в себе и самодостаточен, парипурна, кто удаляет первоначальную авидью и является Адигуру, Парамагуру, Джагат-гуру. В своей сущности я – Господь Шива, Шивохам, Шивохам, Шивохам. Змея на теле Шивы. Змея есть джива, личная душа, которая покоится на Шиве, параматмане, высшей душе. Пять капюшонов обозначают пять чувств или пять татв, а именно землю, воду, огонь, воздух и эфир. Они символизируют также пять пран, которые шипят, передвигаются по телу подобно змеям. Вдох и выдох похожи на шипение змеи. Сам Господь Шива.
Итак, существует пять пран и пять функций пран. Апана связана с выбросом, прана связана с поглощением, самана связана с равновесием, удана связана с устранением концептуального мышления, вьяна связана с высшей реализацией. Прана действует в джаграт и свапна, бодрствование и сновидение. Апана тоже действует джаграт и свапна, бодрствование и сновидение. Самана действует сушупти. Сушупти – мир без сновидений, мир чистого света. Удана действует в турье, а вьяна действует в турье-тите. От того, какие праны мы активируем, зависит, какое состояние мы переживаем. Например, если мы хотим переживать осознанность во сне со сновидениями, нам надо взять под контроль прану и апану. И когда человек говорит «хочу научиться осознаванию во сне со сновидениями», но не получается, это значит недостаточный контроль праны и апаны. Надо их ввести в сушумна-нади. Если вы хотите, стремитесь осознать себя во сне без сновидений, а рано или поздно у йогина появляется такое желание. Например, когда он проходит четвертый курс монашеского обучения, четвертую ступень сдает, и, в общем, он замкнул круг дня, то есть научился поддерживать самосвобожденное памятование, пустотное памятование, один из уровней памятования с утра до вечера. У него есть определенные успехи. И он не отвлекается достаточно глубоко в естественном состоянии. Гуру говорит, ну, пора подумать о замыкании круга ночи. А для этого надо активировать саману. То есть самана, ваю, взятая под контроль, дает возможность осознавать себя в сушупте. Наконец, когда встает вопрос о реализации трансцендентного состояния, о прорыве, достижении прорыва, здесь надо активировать удана ваю, которая располагается в этой области. Удана ваю дает возможность переносить сознание тонкое тело, входить в тела других, видеть богов и ситхов. Все это дает возможность познать активированный удана ваю. Однако активировать удана ваю нужно правильно. Если она активируется неправильно, без заземления, это может быть принести проблему. Наконец, вьяна. Вьяна ваю – это чистое лучезарное сияние, блеск изначального высшего я. Вьяна ваю присуща всем богам пяти чистых татв. Вьяна ваю пребывает в Турья-тите. Из вьяна ваю творится божественное бессмертное иллюзорное тело. Вьяна ваю является пространственно подобным бесконечным световым телом всех живых существ. Это самая тонкая из ваю. Ее сложнее всего зацепить и ввести в сушумну. С переживанием различных ваю связаны разные типы блаженства. Первый тип блаженства возникает, когда переживается блаженство шуньи, когда созерцается собственное индивидуальное я-сознание, оно переживается как шунья, пустота. Это называется ниджананда. Второй тип блаженства называется нирананда. Это блаженство от созерцания пустотности индивидуального сознания, когда мы не просто проникаем без мыслей, но проникаем на глубоком уровне шунью собственного сознания. И на этой стадии нужно работать с праной. Третий тип блаженства называется парананда. На этой стадии нужно работать с апаной. Когда практик расслабляется, его энергия входит в сушумна-нади, пронизывает все центры и чакры, его апана поднимается вверх, и она радостно поглощает объективное существование, содержащееся в апане. Так говорится в текстах. Йогин ощущает прилив блаженства, парананда. Есть блаженство, называемое брахмананда. Оно связано с самана-вайо, и оно связано с сушупти. Созерцается единый аспект всех проявлений внешнего мира, единый вкус, единая мудрость всего. Когда экстаз нарастает, пятый тип блаженства называется махананда. Работая, мы здесь практикуем работу с удана-вайо, и удана-вайо способна вознести сознание в турью. Удана растворяет все представления двойственных объектов и растворяет ложное представление о тройственности мира, разделению на объект, субъект и познание. Это называется прамея – объекты, прамана – средство познания, и прамата – познающий. Удана-вайо все это убирает. Стоит вам активировать удана-вайо, и ваше переживание недвойственности, самоосвобождения нарастает. Наконец, есть чидананда. Это всепроникающее блаженство связано с вьяна-вайо и турья-титой. Всепроникающая жизненная сила вьяна-вайо – это вечно свободная от всех внешних упадх и не зависит ни от каких внешних вещей. И она дает толчок блаженству, не требуя никакого объекта. Вот вьяна-вайо, она присуща джняни, созерцателям или очень преданным. Когда другие энергии даже не участвуют, они все равно могут испытывать блаженство благодаря только созерцанию или благодаря только преданности. Все это чидананда блаженство. Наконец, шестой тип блаженства – это трансцендентное блаженство, вселенское, называется джагадананда. Это фундаментальное, бесконечное, высшее блаженство абсолютного сознания, сияющее своей универсальной вездесущностью. Так пишет Абхинавагупта в Тантралоке. И это блаженство извечно возрастает благодаря нектару совершенного сознания. То есть это блаженство Бога, блаженство, в котором пребывает Шива и которое не зависит ни от чего. По татвам это блаженство второй татвы. Шакти татва как раз выражает вселенское мировое счастье, существующее само по себе. Джагадананда – это сумма всего счастья, сумма всего блаженства в мироздании. Бог блаженен, бытие блаженно. Оно представляет собой великое, самонарастающее, ничем не обусловленное счастье. Поэтому те, кто преданы Богу, они всегда счастливы. Даже если они слышат упреки в свой адрес или какие-то проблемы снаружи, они легко относятся к этому. Почему? Потому что они так счастливы, им не до этого даже. Даже если что-то в материальном мире не так происходит, или бедность, страдания, они так полны Богом, они так полны одним из видов блаженства, и это блаженство, оно очень тонкое, и оно никуда не девается. Оно не зависит от еды, одежды, отношения других, отношения общества, социального состояния, статуса. И легко достигается единый вкус. Любая одежда – ты счастлив. Любая еда – ты счастлив. Любая роль – ты счастлив. В любом месте – ты счастлив. Потому что на эту тонкую прану, вьяна-вайо, на это состояние джагадананда, чидананда или махананда ничто не влияет. Ничто не может их никак поколебать. И они питаются этим блаженством. И это и есть благодать. Это и есть шактипатха. И по мере того, как мы овладеваем пранами и переживаем различные виды блаженства, шактипатха нарастает. А по мере того, как шактипатха очищается, вот тип блаженства повышается, и наша независимость быть счастливым тоже повышается. Если раньше мы могли быть счастливыми только при жестких условиях, то теперь мы независимы всегда, счастливы всегда, счастливы везде, мы блаженны всегда, блаженны везде. и нам все равно, что происходит в материальном мире. Например, есть люди, которые могут быть счастливы только при условии есть наличие власти. Вот власть есть, я счастлив. Нет власти, все, нечего там делать вообще. Есть другие люди, они счастливы только когда у них денег достаточно. Они чувствуют уверенно, если у них какая-то сумма, они все время хотят накопить, спрятать. Они чувствуют, что это их обезопасит и защитит, и даст какое-то счастье. Есть люди, которые счастливы при еще каких-то условиях. Творческая самореализация. Вот у них есть возможность показывать себя, творить. Даже бедные, голодные, но вот они будут блистать. Вот все, они будут счастливы. Им надо как-то самовыражаться. Когда им перекрывается самовыражение, все, им не нужно ничего, ни власть, ни деньги. Они несчастны, не удовлетворены. Даже среди садху такое бывает. Вот хочется вот побыть счастливым, самовыражаясь. А вот если не самовыражаешься, все, несчастье нужно. Это значит, еще не добрался до Джагадананды, высшего типа блаженства. И есть много ограничений, когда человек чувствует счастье только в связи с чем-либо. Но садху иногда чувствуют счастливыми, когда они медитируют, получают медитативные конкретные опыты. Опытов нет, все, счастья тоже нет. Но Джагадананда, Чидананда, высшие виды счастья, мирового счастья Бога, не зависят даже от наших личных опытов. И когда происходит такое отсечение надежд, отсечение страхов, не получил опыта, но я не несчастен. Не достиг просветления, но я не паникую. Отдаю Богу все. Но есть такие, да? Я в монастыре 12 лет, я еще не достиг просветления.
Да. Связано с усмирением ума?
Да, это связано с усмирением ума. Вы доверяете Богу, и вы начинаете получать тонкое блаженство от самого Бога, а не от своего просветления. И ваше просветление на каком-то этапе просто перестает вас волновать. Почему? Потому что вас начинает больше Бог волновать. Вы понимаете, что ваше просветление, оно само по себе не случится, пока вы с Богом не наладите связь. И когда вас начинает волновать Бог, и вы осознаете Его величие, качество, и на вас нисходит Шактипатха, вот только тогда и просветление происходит. И вы понимаете, что секрет как раз в этом.
Да. Получается, вера — это не нечто эфемерное, непонятное. Это конкретно, когда переключается внимание с «я» на Бога. Бог становится первым. Вот эта вера — это именно появление, вот это переключение.
Именно так. Это устойчивая связь с этими блаженными энергиями Бога. И эта связь может быть, она может прерываться. Вот слабая вера – это те, кто теряют связь с блаженными энергиями Бога, с божественной благодатью. И тогда человек чувствует неудовлетворенность, и причиной неудовлетворенности может быть все, что угодно. Невкусная еда, сосед, который не нравится и постоянно как-то ведет себя так, что не удовлетворяет. Некорректное обращение монаха. Монах не так сказал, все, он уже не святой, и все они не святые, и учение у них неправильное, и я несчастен, и я уйду из санки, все. Детство. Любая вещь может быть причиной для неудовлетворенности в таком случае, потому что потеряна связь с божественными энергиями. И тогда эта неудовлетворенность, она в материальном мире ищет причину, чтобы пострадать. Она не понимает, чем она занимается. На самом деле... Это подсознание страдает, а ум подыскивает подходящую причину на самом деле. Но как только эта связь восстанавливается, все это перестает быть важным. И нам надо искать связь с божественными энергиями, благодатными энергиями Бога, так, чтобы наша вера была настолько нерушимой, чтобы никакие внешние события ничего не могли поколебать даже. Как святые древности жили. Там страдания, притеснения, голый, босый, там какие-то совершенно жуткие условия. Они счастливы, они в вере, они молятся. Сейчас часто бывает, что мы живем хорошо, едим хорошо, живем в комфорте. Ничего такого нет, а в душе неудовлетворенность. Как так может быть? Потому что вот этой связи нет. Не в пустыне живем, так вполне, не в лесу, не в пещере, которая на 6 месяцев снегом заваливает. Или там, как в некоторых дзенских монастырях, крыша дырявая, снегом занесло, монахи все в ретрите медитируют, по пояс их занесло, пока в управляющий или Махант не вмешался, сказал: «Так, монахам надо встать, снег убрать». То есть совершенно условия хорошие, но душа может быть не удовлетворена, она может думать, что причина внешняя. Как только мы устанавливаем связь с этими энергиями, приходит блаженство, вся неудовлетворенность уходит. Поэтому нет смысла искать причину неудовлетворенности, глубоко ее анализировать. Это все бессмысленно. Иногда задается вопрос: а почему он так себя ведет? А почему у нас так? А почему не так? А почему то? Можно сказать так: потому что слабая связь с Богом. Не надо анализировать причины страданий, изъянов. Причина одна – слабая связь с Богом. Нужно усиливать связь с Богом. Как только вы усилите, это все исчезнет. Поэтому часто гуру говорит: потому что ты не танцуешь в экстазе. Просто потому что ты не в этом блаженстве. Ищи это блаженство, и все решится.
Сам Господь Шива сделал все 5 танмантрами. 5 жнян индриями, 5 карма индриями и прочими группами, состоящими из 5. Личная душа наслаждается существующими в мире объектами посредством этих татв. Когда джива путем контроля над чувствами и умом достигает знания, она находит свое вечное, надежное прибежище в Господе Шиве, высшей душе. Таково эзотерическое значение змеи, которое Господь носит на своем теле. Господь Шива не ведает страха. В Шрути сказано так: «Этот брахман бесстрашен, бессмертен». Обычные люди пугаются одного только вида змеи, но Господь украшает ими свое тело. Это значит, что Господь Шива совершенно лишен страха и бессмертен. Змеи, как правило, живут 100 лет. Змеи, обвивающие тело Господа, показывают нам, что Он вечный. Значение Абхасмы, Нанди и прочих атрибутов.
Шри Гуру Брахмананда Вадхута Ки.